Глава 86. Монастырь Иммару, тибетский автономный район. Опершись затылком о деревянную стену алькова, Кейт смотрела на солнце, от всей души желая, чтобы оно остановило свой ход по небу. Периферией зрения она заметила, что Дэвид открыл глаза и смотрит на нее. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, она распахнула дневник и продолжила чтение. 20 декабря 1917 года. Марокканские проходчики съеживаются, когда вокруг них начинают падать камни. Пространство заполняется дымом, и мы отступаем обратно в ствол. Ждем, прислушиваясь, в готовности попрыгать в вагонетку, раскорячившуюся на рельсах, и готовую помчаться прочь из шахты при первых признаках беды — огня или, в данном случае, воды. Безмолвие нарушает первая трель канарейки, и мы один за другим переводим дыхание и возвращаемся в огромный зал, чтобы поглядеть, что выбросила нам рулетка на сей раз. Мы близко, но пока не добрались. «Говорил же, глубже надо было бурить», — бурчит Рутгер. Я не помню, чтобы он что-то говорил. Правду говоря, я практически уверен, что он сидел, сложа руки, даже не осмотрев шурф, прежде чем мы набили его химической взрывчаткой. Он подходит к участку производства работ, чтобы разглядеть получше, по пути проведя ладонью по прутьям одной из канареечных клеток, всполошив бедную птицу. «Не трогайте клетки», — осаживаю его я. «Вы дадите им удушиться рудничным газом, чтобы выиграть для себя пару минут, но не позволяете их и пальцем тронуть. Эти птицы могут спасти жизнь всем нам. Я не хочу, чтобы вы мучили их ради собственной потехи». Рутгер вымещает гнев, адресованный мне, на марокканском десятнике, орет на бедолагу по-французски, и дюжина работников принимаются растаскивать наваленные взрывом обломки. Прошло уже почти 4 месяца с той поры, как я впервые посетил выработку, как я впервые ступил в этот странный зал. В первые пару месяцев раскопок стало ясно, что найденная нами часть сооружения — входной тоннель в нижнюю часть строения. Он привел к двери, запечатанной с помощью такой техники, что нам нечего и думать пробиться сквозь нее. А ведь мы перепробовали все — огонь, лед, взрывчатку, химикалии. Берберы из рабочей бригады даже проделали диковинный племенной ритуал, возможно, дабы потешить себя. Но вскоре стало ясно, что через дверь нам не войти. Мы предположили, что это какой-то дренажный тоннель или путь аварийной эвакуации, запечатанный не весь сколько тысяч лет назад. После некоторых дебатов Совет Иммари, то бишь Кан, Крейг и лорд Бартон, мой новоиспеченный тесть, решил, что нам надо бы надвинуться вверх по сооружению, в район, где находятся карманы метана. Он замедлил наше продвижение, но в последние несколько недель появились признаки, что мы приближаемся к какого-то рода входу. Гладкая поверхность сооружения, какой-то металл тверже стали, почти не издающий звука, если по нему ударить, начал отклоняться от вертикали. А неделю назад мы нашли ступеньки. Пыль рассеивается, и я вижу еще отрезок лестницы. Рутгер орет на проходчиков, чтобы пошевеливались, словно эта штуковина может сбежать. Сквозь пылевую завесу у меня за спиной доносится топот, и ко мне подбегает мой помощник. «Мистер Пирс, ваша жена у вас в кабинете, хочет видеть вас». «Рутгер!» — гаркаю я. Он оборачивается. «Я беру вагонетку. Никаких взрывов, пока я не вернусь. Черта лысого, мы совсем рядом, Пирс!» Схватив коробку с капсулями, я бросаюсь к вагонетке. «Гони на поверхность», — приказываю я помощнику. Позади Рутгер изрыгает тираду по поводу моей трусости. На поверхности я быстро переодеваюсь и мою руки, но не успеваю направиться в контору, как на складе звонит телефон и входит управляющий. «Извините, мистер Пирс, она ушла». «Что ей сказали?» «Извините, сэр, не знаю». «Она больна? Она идет в больницу?» «Я...» Тот с виноватым видом разводит руками. «Прошу прощения, сэр, я не спрашивал». Не успевает он договорить, как я выбегаю из дверей и сажусь в машину, гоня в больницу. Но там ее нет. Там она и не показывалась. Из больницы телефонистка соединяет меня с телефоном, только что установленным в нашем особняке. Он звонит 10 раз кряду. «Извините, сэр, никто не отвечает», — встревает телефонистка. «Пусть звонит, я подожду». еще 5 звонков, еще 3, и трубку берет наш дворецкий Десмонд. «Резиденция Пирсов», — говорит Десмонд. «Десмонд, миссис Пирс дома?» «Да, сэр. Я жду». «Ну же, тогда пригласи ее к аппарату. Не выдерживаю, не в силах скрыть свою нервозность, как ни стараюсь». «Разумеется, сэр», — смущенно отзывается дворецкий. Он не привык к телефону. Вероятно, как раз поэтому он так долго и не отвечал. Проходит 3 минуты, а затем трубку снова берет Десмонд. «Она у себя в комнате, сэр. Не следует ли мне послать Миртл, чтобы та вошла и узнала?» «Нет, я сейчас приеду». Дав отбой, я выбегаю из больницы и снова запрыгиваю в авто, понукаю помощника гнать все быстрее и быстрее. Мы, очертя голову, проносимся по улицам Гибралтара, заставив несколько экипажей свернуть в сторону и распугивая на каждом повороте покупателей и туристов. Прибыв домой, я выпрыгиваю, взбегаю по ступеням, распахиваю двери и вихрем проношусь через фойе. Каждый шаг пронзает ногу болью. Я обливаюсь потом, но мчусь вперед, подгоняемый страхом. Вскарабкавшись по парадной лестнице на второй этаж, по прямой устремляюсь к нашей спальне и вхожу без стука. Хелена оборачивается. Мое появление явно ее изумило, да и вид мой тоже. Пот каплет со лба, тяжелое дыхание, лицо искажено гримасой боли. «Патрик, ты в порядке?» Выдыхаю я, усаживаясь к ней на кровать, и, откинув толстое покрывало, провожу ладонью по ее округлившемуся животу. Она садится в кровати. «Я могла бы спросить тебя о том же». «Конечно же, я в порядке. Ну что может со мной случиться?» «Я думал, потому что ты... Или возникла проблема, я выдыхаю, и тревога покидает меня». Я смотрю на нее сукоризной, но доктор сказал, что ты должна оставаться в постели. Она откидывается на подушке. «А ты бы попробовал лежать в постели целый месяц?» Я улыбаюсь Хелене, когда до нее доходит, что она только что сказала. «Извини, но насколько я припоминаю, ты тоже был в этом не так уж хорош». «Да, ты права, не был. Извини, что разминулся с тобой. Так в чем дело?» «Какое?» «Ну, ты приходила ко мне в контору?» «Ах, да, хотела узнать, не вырвешься ли ты на ленч, но мне сказали, что ты ушел...» «Да, проблема в порту. Уже в сотый раз вру я Хелене. Легче ничуть не стало, но альтернатива куда хуже». «Риск работы пароходного магната», — улыбается она. «Что ж, может, в другой раз. Может, через пару недель, когда сможем пойти на ленч втроем. Вот уж действительно втроем. А может, и вчетвером. Я чувствую себя ужасно большой». «Ну, ты так не выглядишь». «Ты блестящий врунишка», — говорит она. «Блестящий врунишка — грандиозное преуменьшение. Наше веселье прерывает какой-то стук в соседней комнате. Я поворачиваю голову. Обмеряют гостиную и салон внизу», — поясняет Хелена. «Мы уже провели перестройку, устроив детскую и расширив 3 спальни для детей. Я купил большой городской дом с отдельным флигелем для прислуги. И даже вообразить не могу, что же еще может быть нам нужно. Я думала, мы могли бы устроить танцевальную залу с паркетными полами, ну, как в доме у моих родителей. У каждого свои пределы. Хелена может делать с домом, что пожелает, это не проблема. А если у нас будет сын?» — спрашиваю я. «Не тревожься», — она похлопывает меня по руке. «Я не стану подвергать твоего сильного американского сына унылым хитросплетением танцев английского света. Но у нас будет девочка». «Откуда ты знаешь?» — поднимаю я брови. «У меня есть предчувствие». «Тогда нам нужна танцевальная зала», — с улыбкой резюмирую я. «Кстати, о танцах. Сегодня курьер доставил приглашение. Ежегодное собрание и рождественский бал Иммари в этом году состоится в Гибралтаре. То-то будет празднование. Я звонила маме, а они с отцом там будут. Я бы хотела пойти. Уверяю тебя, я не буду утруждаться». «Разумеется, добро».